дети, пережившие настоящую войну, они играют в войнушку?
Да, еще бы. Они в гораздо большей степени, чем дети, не переживавшие войну, играют в войнушку и часто разыгрывают такие трагические сцены в большей мере, чем вот в таких играх детей, не переживавших войну. То есть там всяческие разрушения изображают. Вообще, когда ребенок пережил какую-то катастрофу, он потом многократно в игре ее воспроизводит. Так же, как взрослые обычно многократно рассказывают про пережитое. Дети иногда тоже рассказывают, но вот самое характерное для детей – это именно многократное разыгрывание вот такой катастрофической ситуации, которую они пережили.
А с чем это связано? Почему?
Человеку, независимо от возраста, крайне тяжело внутри сдерживать все свои переживания, и он старается их вынести вовне. Взрослый в рассказах, ребенок и в рассказах, и еще больше вот в этих своих играх. Это способ таким образом избавиться от этих переживаний, ну или, по крайней мере, ослабить их интенсивность.
Когда в фильмах показывают, что ребенок рисует какие-то жуткие вещи, это тот же механизм, да, включается?
Да, да, конечно. Конечно, не только игры, но и рисунки, вы правы.
Как обычно дети изображают в рисунках войну?
Я бы не сказал, что есть какой-то стандартный вариант. Довольно часто это что-то похожее на извержение вулкана, когда все в огне и какие-нибудь маленькие фигурки людей черные на этом огненном фоне. Бывает, что изображают просто реально то, что пережили. Ну, понятно, что это детский рисунок, он очень условный, да? Но вот те, кто, скажем, там прятались в бомбоубежище, рисуют человека вот в таком прямоугольничном, маленьком. Если не знать, то и не подумаешь, может быть, что это бомбоубежище. Но он-то имеет в виду именно это. Так что очень по-разному, в зависимости и от индивидуального опыта, что в какой форме ребенок переживал эту ситуацию травмирующую. И, конечно, от индивидуальных особенностей ребенка. Одни дети более эмоциональны, другие более сдержаны.
Как вообще дети воспринимают войну? Как они ее видят?
Ну, это очень зависит от возраста. Где-нибудь там лет до 2-3 практически никак они воспринимают, там, опять же, если они были под обстрелами, то воспринимают пугающие звуки, да, грохот. И их восприятие целиком через родителей идет. То есть, если родители сами, ну, мама прежде всего, не напугана, ну, или сдерживает страх, сосредоточившись на успокоении ребенка, и вот его успокаивает, гладит, целует, то как бы мимо него в значительной мере проходит война. Так же, как когда своим телом закрывают вот там пули или осколков, да, вот так же и психологически мать может своей психикой закрыть ребенка от этого. Ну, а если она сама в очень таком плохом психологическом состоянии, вот тогда и ребенок именно это ее состояние воспринимает и, соответственно, через него войну. Дети постарше, где-то вот после 3 лет, да, они, конечно, воспринимают уже ее войну, в смысле более непосредственно и более адекватно, как то, что, ну вот, какие-то очень нехорошие люди хотят нас убить.
Они понимают, они понимают, что хотят их убить вообще?
Вот как раз хотел сказать, да. Это где-то лет с 4 начинают понимать. Я только сразу говорю, что все возраста, которые я называю, условно, потому что дети развиваются очень с разной скоростью. Поэтому это так вот в среднем, да? В среднем где-то с 4, там, ближе к 5, начинают, да, понимать, что это значит. А до этого, ну, скорее сказать, если попытаться нашими словами сказать, хотят сделать нам очень плохо, больно. Хотя слово-то они, кстати, употребляют «убить». Но действительно, вот значение его начинают понимать обычно где-то после 4, когда начинают впервые понимать, что такое смерть. Но, опять же, это понятие, представление еще не совсем то, что у нас. Они обычно до самого конца дошкольного возраста, то есть лет до 6, а то и 7, еще не понимают необратимости смерти. То есть, если умер, то это навсегда. Ну, а дети постарше, где-то вот начиная с младшего школьного возраста, то есть лет 7 примерно, да, они уже вполне понимают, что это другая страна, с которой, вот, которая с нами воюет. То есть они уже понимают примерно так, как взрослые, ну, за исключением того, что, конечно, они пока не только не понимают реальных причин войны, это и взрослые часто не очень-то понимают. И даже не только часто, я бы сказал, большинство взрослых не очень понимает. Но они, вот дети, младшие школьники, они не задаются самим этим вопросом. То есть не только конкретные причины этой войны непонятны, да? Но и вообще эта война имеет свои причины там в политике, да?
То есть это как какая-то природная катастрофа воспринимается?
Да, именно так, как природная катастрофа. А уже вот в подростковом возрасте, ну и даже в предподростковом, подростковый это где-то с 11-12, а предподростковый, соответственно, ну вот лет 10, вот тут уже они начинают просто по-взрослому понимать. Понимая их, то есть причины, так же, как взрослые обычно понимая эти причины очень упрощенно и неправильно, но так хорошо развитый интеллектуально подросток уже не хуже взрослых понимает. Нельзя сказать, что вот в среднем подростке понимают это примитивнее, чем взрослые. Нет, уже где-то с 12-13 уже.
А это понимание для подростков, оно как-то облегчает восприятие войны? Или, наоборот, усложняет вот, какие-то переживания? Или они переживают так же, как взрослые уже?
У подростков есть своя проблема. Это уже не столько все-таки в младшем подростковом возрасте, это там 12-13, а больше в старшем подростковом, то есть это 14-15-16. Это проблема соответствия своей мужской роли. У нас в обществе как бы вот полагается, чтобы мужчина мог справляться с ситуациями, ну, как минимум, мог справляться со своими переживаниями. А тут и с ситуацией вовсе не может, да, справиться подросток. И своими переживаниями не может управлять. Кстати, ни подросток, ни взрослый не может. Когда острый стресс, то свои собственные реакции оказываются себе самому непонятными, неожиданными, да. Но подросткам, это в первую очередь мальчикам-подросткам, очень важно чувствовать себя вот настоящими мужчинами. Поэтому угнетает их это действительно больше, чем взрослых.
Какова разница восприятия войны, последствий войны у детей и подростков, раз уж мы их разграничили, переживших, собственно говоря, войну, и у беженцев?
В момент, когда там находятся под обстрелами, ну, там, ближайшие пару недель, месяц, тут специфические проявления у тех, кто был непосредственно вот в военных действиях, да, очень острые вот эти страхи, я говорю, если подростки, то вплоть до панических атак. У детей обычно не бывает, это именно все-таки уже начиная с подросткового возраста. Но свои острые проявления и у маленьких детей, ну, как я уже сказал, кошмары, снохождение, то есть, ну, вот что-то близкое к лунатизму, да, хотя это не настоящий лунатизм. Но вот просыпается часто в панике, в страхе просыпается, забивается под кровать. Утром с изумлением просыпается под кроватью, потому что забывает. Вот таких острых проявлений нету у тех, кто непосредственно не переживал особо острые ситуации, особо травмирующие. А вот уже там, через месяц-другой очень похожие проявления, связанные вот с тем, что мир воспринимается как очень опасный. Из-за этого парадоксальным образом часто особо рискованное поведение. Это как раз для подростков особенно характерно. Да, я понимаю, что ехать на крыше вагон, ну вот вы знаете, за цеперов, да, то это очень опасно. Я понимаю, что это очень опасно. Но дома сидеть-то тоже так же опасно. На дом бомбы иногда падают. Поэтому почему не проехаться на крыше вагона? Ну, конечно, у тех, кто непосредственно находится под угрозой жизни, были острые состояния. Для них более характерны грубые нарушения сна, кошмары ночные очень острые. Для беженцев менее острые проявления, но тоже очень негативно влияющие на развитие личности дальнейшее. Это практически одинаково и у тех, и у других, потому что совершенно теряется ощущение безопасности мира. Мы это называем базовое доверие к миру. То есть представление о том, что мир – это в целом благоприятное, хорошее и относительно безопасное место. Вот это представление исчезает. Еще у подростков резко повышен, ну, вот тут как раз подростки мало отличаются от взрослых в этом отношении, резко повышен риск возникновения зависимостей, наркозависимости, алкогольной зависимости, потому что состояние очень тяжелое, очень выраженный эмоциональный дискомфорт, иногда и депрессия, иногда острая тревога, но в любом случае это очень неприятное состояние. А на время это снимается алкоголем, снимается наркотиками, и как раз на короткое время, поэтому через какое-то время тянет снова воспользоваться этим способом снять вот это напряжение и это неблагоприятное состояние. А, соответственно, в итоге может быстро уже наступить зависимость. Это я говорю, это уже отсроченное, и оно не очень различается. И даже у тех, кто и не беженец, а у кого так называемая вторичная травматизация, иногда называется информационная травматизация, ну, у кого, скажем, родственники близкие оказались в этой ситуации, да, он сам не беженец, опять же, не находился в ситуации военной, но идентифицируется с теми, кто находился, как бы ставит себя на их место. И эмоциональное состояние может быть вполне аналогичным тем, кто реально это переживал в своем собственном опыте. Но дело в том, что люди, дети в том числе, очень сильно различаются по степени своей стрессоустойчивости. То есть даже среди тех, кто находится в совершенно жутком положении, есть отдельные люди, в том числе отдельные дети, которые выходят из этой ситуации без каких-то тяжелых психологических последствий. А есть, наоборот, с повышенной этой ранимостью, которые даже в результате только информационной травматизации испытывают тяжелейшие действительно последствия психологические. Ну вот пример, скажем, мы работали с заложниками, бывшими заложниками в Беслане в сентябре 2004 года. Ну, и потом не раз туда еще, конечно, ездили. Среди детей, которые были подростками, было две девочки, у которых мы не обнаружили никаких вот такого рода психологических проявлений, хотя это тяжелейшая, совершенно невероятно тяжелая ситуация, да? Представлять себе 3 дня находиться без еды, без воды, а потом убегать, когда взрыв, пожар, тебе стреляют в спину. Тем не менее, вот у 2 девочек не обнаружилось, и мы, естественно, что потом тоже наблюдали за ними, потому что иногда бывает, что отсрочено возникают негативные состояния, и иногда весьма тяжелые состояния. Это называется посттравматический стресс. То есть вот не сразу травма, а посттравматическая может отсрочено возникать. Но у них так ничего и не было. А наряду с этим была, скажем, девочка, 14-летняя девочка, подросток, которая училась в этой школе, которую захватили. Но в этот день, 1 сентября, она опоздала в школу, она совсем не пострадала лично. У нее было тяжелейшее состояние, глубокая депрессия и такие уже сверхценные идеи у нас это называется, что все будут думать, что она нарочно не пришла. То есть неадекватное представление, да? Так называемое чувство вины выжившего.
А вот считается, ну, по крайней мере, я слышал неоднократно, что дети очень гутоперчивые, их психика очень пластична, и как бы это помогает им проще переживать последствия, чем взрослому или там подростку.
Да, вы абсолютно правы, так считалось, скорее все-таки. Где-то примерно до середины 80-х годов 20 века. А вот уже последние лет 30 с чем-то, да, появилось много исследований, которые показали, что это неверное представление. Да, детская психика очень пластична. И как раз вот эти острые, непосредственные последствия вот этой экстремальной ситуации, у них значительно легче проходят, чем у взрослых. Но вот только, я говорю, начиная где-то с середины 80-х, стали проводиться исследования тех, кто в детстве перенес какие-то вот такие тяжелые психотравмы. И выяснилось, что у большинства из них, ну, по крайней мере, у очень многих из них, очень серьезные личностные проблемы. То есть, да, эти острые проявления сравнительно легко проходят, даже без специальной психологической работы. Но как бы вот насчет той самой гибкости, да, пластичности. Вот представьте себе, деревце, да, очень такое гибкое. Да, его не ломает ветер, но сгибает, оно так и вырастает согнутым. Происходит примерно это. Опять же, вот это представление о чрезвычайной опасности мира остается. В большинстве случаев представление о своем бессилии, то есть это то, что у нас называют образ «я», у них такой вот искаженный. Что от меня в мире, в жизни ничего не зависит. Ну, а, соответственно, и пассивность, да, потому что какой способ пытаться кто-то проявлять какую-то активность, если от меня ничего не зависит, да. Ну, то, что нередко называют вот забитость, такой вот вырастает забитый человек.
То есть война остается навсегда, или ее можно как-то избыть?
Нету ничего в нашей области такого, что вот всегда одинаково. Это все очень зависит от личности и от дальнейшей ситуации. это избыть можно, конечно. Во-первых, если оказывается психологическая помощь, у нас вполне есть средства помочь это перестроить и вернуть на нормальный путь развития. Скажем, вот те дети, с которыми мы работали после Бесланской трагедии, как вы понимаете, мы уже их отслеживаем в течение 18, получается, лет, да, 17 с половиной. Многие из них очень хорошо социально адаптированы, собственно, практически все они. Многие уже сейчас имеют высшее образование, успешно работают, завели семьи, детей, то есть живут нормальной совершенно жизнью. При этом, конечно, не является обязательным необходимым условием, чтобы вот была специальная психологическая работа. Если семья способна обеспечить в дальнейшем достаточную заботу, эмоциональную поддержку, если в целом жизненная ситуация всей семьи после этого складывается достаточно благополучно, то вполне можно это вот преодолеть. И тут, может быть, даже большие сложности могут возникнуть с беженцами, поскольку у многих из них будут большие трудности с тем, чтобы адаптироваться в новой стране, если они не вернутся домой, если, в частности, дома уже нету, да.
А какие трудности, кроме того, что выучить новый язык и как-то привыкнуть к новой культуре, которая может отличаться, а может быть, не очень сильно отличаться от той, в которой они родились?
И вот очень важно, какие сказки читали в детстве. И вот то, что окружающие читали другие сказки, очень затрудняет с ними достаточно такой тесный контакт, достаточное взаимопонимание. Я в Израиле 10 лет жил и работал, в основном с репатриантами из России. Поэтому имел возможность наблюдать, насколько это непростой процесс. Некоторые в итоге так и не смогли адаптироваться, вернулись в Россию. А тут нужна тогда уже реадаптация, потому что Россия за это время изменилось, ну и они уже начали привыкать к новой, как сейчас распространенное слово, ментальности. В чужую культуру войти очень непросто. У нас для этого есть термин «культурный шок».
Давайте немножко поговорим про детей, для которых война – это информационный фон, но при этом, скажем так, очень сильный. Яростный информационный фон. То есть, допустим, ребенок живет в стране, которую ведет, но на чужой территории. Важно ли для него понимание правоты своей страны?
Безусловно. Тогда как раз тех личностных изменений, про которые я говорю, скорее всего, не будет. Но тут другой есть риск. Что это вырастет человек с совершенно некритичным подходом к миру, полностью зависящий от того, что ему сказали. Это, значит, конформный. Так что эмоционально ему будет, безусловно, гораздо легче, если он уверен, что он на правой стороне.
А если ребенок, ну, не знаю, в силу семьи, окружения считает, что его страна неправильно поступает, воюя, какие тут риски?
Ну, тут возникает конфликт между тем, что считает сама страна, потому что не бывает, что страна считала, что она воюет на неправой стороне, правда? И эту свою позицию, что наше дело правое, естественно, государство, тут правильно говорить, что это не страна, а государство. Государство транслирует через школу, через пропаганду разного рода, да? А семья, значит, получается настроена противоположным образом. Ребенок в этом конфликте. Если достаточно тесные и доброжелательные отношения в семье, то это проходит, в общем, достаточно спокойно. Ну, раз родители считают, что государство не право, да, то значит, они выстраивают определенные, так сказать, барьеры между собой и вот государственной пропагандой, да. И этот барьер принимается и ребенком. А вот если при этом еще и в семье не очень-то хороши детско-родительские отношения, внешняя эта государственная идеология вполне сопоставима по степени воздействия или даже более сильна, чем родительская, вот тогда может быть, конечно, очень острый конфликт, чрезвычайно острый, и просто между ребенком и родителями может возникнуть острый конфликт, и у него внутренний может быть острый конфликт.
А чем это чревато?
Ну, в частности, чрезвычайной непоследовательностью в своей собственной жизни. Все-таки для того, чтобы свою жизнь как-то более или менее последовательно выстраивать, опять же, надо иметь представление о себе достаточно цельное. А если оно двойственное, то и человека с очень большой вероятностью будет бросать из стороны в сторону. То есть то, что вообще и в норме происходит, вот возрастные кризисы так называемые, тут может протекать и гораздо острее, и в случайные моменты, независимо от возраста.
Должен ли родитель говорить с ребенком о войне, о том, что это такое, о том, что это сейчас, вот, допустим, где-то происходит? И если нужно говорить об этом, то как лучше это сделать?
То в зависимости от того, значимо ли это для родителей. И, конечно, если это для них значимо, то, конечно, должны говорить. А вот как говорить, это принципиально зависит от возраста ребенка. Естественно, на уровне его понимания. Вообще любые события, по-настоящему значимые для родителей, на мой взгляд, в доступной и простой, упрощенной, примитивизированной форме, но должны обсуждаться с ребенком, иначе он не будет понимать состояние родителей.
Хорошо, а как это тогда делать? С детьми, с подростками?
Лучше всего дожидаться их вопросов, они практически неизбежно будут, вот если эта тема значима для родителей. И на эти вопросы развернуто отвечать. Стараюсь передать свое отношение к этому. Ну, прежде всего, независимо от своих представлений о том, там, какая сторона правая, какая виноватая, вроде бы, мы все считаем, что само по себе это очень трагическое событие, правда? Даже те, кто считает, что оно совершенно вынужденное, да, все равно оно трагическое. Этим отношением делиться. Ну и, опять же, в меру понимания ребенка своим отношением уже дальше, почему, что будет и так далее. Желательно без радикальных каких-то вещей, даже если сами родители настроены радикально, но это очень может сильно нарушить представление ребенка, опять же, о мире в целом. Поэтому радикальных высказываний не должно быть.
Война и какие-то последствия войны могут повлиять на психику ребенка. Соответственно, это может перейти во взрослый возраст. А может ли это, скажем так, идти еще дальше, передаться детям, внукам? То есть, грубо говоря, война может передаться по наследству?
Ну, война, наверное, не очень, но вот эти психологические проблемы, да, могут передаваться. Конечно, по наследству не в прямом смысле слова, не с генами, а через воспитание. Скажем, жертвы Холокоста, у которых вот такое нарушенное представление о мире, передали очень многие из них своим детям. И в Израиле идет работа вот со вторым поколением, с третьим поколением, то есть дети жертв Холокоста от своих родителей получили это и передали своим детям. И более того, я слышал, что даже в четвертом поколении то есть негативные проявления. У нас, пожалуй, это больше всего описано в связи с людьми, пережившими ленинградскую блокаду во время Второй мировой войны, у которых совершенно особое вот такое отношение к еде, да, вплоть до того, что там скапливают всякие корки под матрасом. У их детей в большинстве случаев тоже специфическое отношение к еде. Ну, под матрасом их не скапливают, но как бы, вот не дай бог, выбросить еду – это ну, преступление. Там, когда начал портиться продукт, то его надо быстро съесть, пока он не испортится окончательно. И дальше, и в третье поколение тоже такие вещи могут передаваться, да.
Создается впечатление, что нам всем нужно какую-то психологическую помощь получить.
Ну, по крайней мере, очень многим. Поэтому сейчас очень многие мои коллеги и я организуем какие-то вот такие службы психологической помощи и обращения очень много. Потому что в таких ситуациях количество нуждающихся возрастает во много-много раз. И сейчас их гораздо больше, чем было там в январе.